Радио Прага. Новости.
Правительство поддержит развитие инфраструктуры. В Чехии стали покупать больше автомобилей. В Праге открыли новый мост. На пресс-конференции в понедельник глава правительства Богуслав Субботка вместе с кандидатом в мэры Праги Милославом Людвиком сообщили, что поддержат развитие инфраструктуры столицы даже в том случае, если после выборов социальные демократы не будут занимать посты в городском руководстве. Вместе с новым руководством Праги правительство планирует достройку железнодорожного сообщения вокзала имени Масарика с аэропортом имени Вацлава Гавела и достройку Пражской кольцевой дороги для ограничения движения грузовиков в черте города. Третьим важнейшим проектом для улучшения столичной инфраструктуры было названо строительство новой ветки метро Д от Панкраца до Писницы, средства на которое будут изыскиваться из фондов транспортного предприятия и Евросоюза. За прошедшие три квартала 2014 года в Чехии продажа легковых автомобилей увеличилась на 18% и составила 141 470 автомобилей. Об этом сообщили в понедельник на пресс-конференции представители Союза импортеров автомашин. Самой продаваемой маркой традиционно стала «Шкода», увеличив оборот на 18% и продав в нынешнем году 42 757 автомашин. На второе место продвинулась марка Hyundai. Ее продажи составили 13 804 автомобиля. На третью позицию опустился Volkswagen, продав 13 358 машин. 64% от общего количества продаж составили продажи фирмам. В Праге в понедельник в 4 часа утра открыли новый мост для трамваев и автомобилей, который соединит районы Галишовицы и Троя. Специалисты считают мост красивым, но отнюдь не дешевым. Его строительство обошлось в 1,3 миллиарда крон, хотя первоначальный бюджет ограничился 400 тысячами крон. Таким образом, каждый житель столицы заплатил за строительство ровно 1000 крон, примерно 20 евро. Чехия уже готовится к главному государственному празднику – Дню независимости, который отмечается 28 октября. В этот день для широкой общественности открываются многие недоступные простым смертным объекты. В этом году было решено пригласить посетителей в виллу Крамаржа, резиденцию премьер-министров страны. В 1914 году вилла была построена первым премьер-министром Чехословакии Карлом Крамаржем и его русской женой Надеждой Николаевной Абрикосовой. Карл Крамарж очень любил Россию и считался одним из самых известных чехословацких русофилов. Площадь виллы занимает 700 квадратных метров, и в момент окончания строительства в ней было 56 помещений. С 30 октября по 3 ноября в Ульяновске пройдет крупный фестиваль чешского кино «Чек-ин». За 5 дней горожанам покажут 5 современных картин, получивших награды крупных кинофестивалей в Чехии. Кроме того, в Россию приедут режиссеры, которые не только представят свои фильмы, но и проведут лекции для студентов. Выпуск новостей подготовила Ольга Васенкевич.
Мы продолжим программу «Радио Прага». В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Мы вновь вернемся к теме переселения украинских чехов. Кто стал лауреатом премии «Виза-97» фонда «Дагмар» и Вацлава Гавловых? В Либерецком лагере в начале прошлого века находились тысячи русских и итальянских военнопленных. Почему мы не знали об этом? Вы узнаете также новости с группового этапа Лиги Европы. Оставайтесь на наших волнах. Переселение украинских чехов стало практически главной темой споров на чешской политической сцене. Примечательно, что разделительная линия ведет между президентом и правительством, а не между правительством и оппозицией. Президент выступает за то, чтобы украинским чехам дали возможность быстрого и простого возвращения на историческую родину. Правительство же относится к этому вопросу сдержаннее. Подробнее об этом Либер Кукол.
Тема украинских чехов обсуждалась и на пятничных переговорах президента Милоша Земана и министра иностранных дел Любомира Заоралака, но даже личная встреча не принесла взаимопонимания и полной гармонии. Уже в субботу Земан заявил, что он крайне недоволен работой чешского посольства в Киеве, которое плохо относится к чехам на Украине. МИД такую критику отверг. Слово самому министру Заоралеку.
Я сам слышал, что дековали заступительскому уряду за то, что...
Во время моего недавнего визита на Украину я сам слышал только хвалу в адрес посольства. Тем не менее, представители чешского землячества утверждают, что они даже настолько боятся чешского МИДа и посольства, что попросили администрацию президента не передавать прошение о переселении в руки работников МИДа. Господин президент решил, что список заявлений передаст непосредственно в руки министру внутренних дел Хованецу. Уточнил пресс-секретарь президента Юрий Овчачек. Любопытен тот факт, что в последние дни все шишки посыпались на голову МИДа. Тем не менее, решение по этому поводу принимает в первую очередь Министерство внутренних дел, которое в последние годы оформляет вид на жительство для иностранцев крайне неохотно. Однако из высказываний премьер-министра Богуслава Соботки можно судить, что вопрос имеет и свой внешнеполитический контекст. Как заявил премьер Соботка, переселение чехов могла бы использовать Москва в своей антиукраинской пропаганде, что могло ухудшить бы чешско-украинские отношения. Некоторые граждане, по словам чешского премьера, хотят переехать в Чехию, просто чтобы избежать от службы в украинской армии.
Лауреатам премии «Виза-97» фонда «Дагмар» и Вацлава Гавловых, присуждаемой за углубление связи между наукой и культурой, а также обнаружение неявных закономерностей, в этот раз стал американский профессор, занимающийся культурной и социальной антропологией Эндрю Ласс. В его работах прослеживается оригинальный подход к осмыслению времени и памяти, а во главу угла ставится моральная ответственность. Слово Антону Каймакову.
Эндрю Ласс родился в Нью-Йорке, но вырастал в пражском районе Дейвице, так как его родители были журналистами и работали в Чехословакии. В Праге Эндрю Ласс также год учился на кинофакультете, а потом на философском факультете Карлова университета.
В детстве меня мучили дурные сны. Я был пражанин-иностранец и далеко не всегда чувствовал себя здесь комфортно. Была и дедовщина.
Вспоминает Эндрю Ласс. Отдушиной для него в этот период были детские радиопрограммы.
Мой отец, который tady působil jako novinář a pracoval taky v vašem rozhlase.
Мой отец был журналистом и работал на чехословацком радио и на вещании. Он обратил внимание, что в 10 утра я чаще всего слушал детские передачи. Тогда он меня и спросил, не хотел бы я познакомиться с этими людьми, которые делают передачи, и детьми, которые в эфире выступают. Я согласился. Тогда отец и привел меня в детскую театральную радиостудию Дисмана.
А он мне зарядил сеткание с Дисмановым детским соубором.
Чехословакию нынешний лауреат премии «Виза-97» покинул в период нормализации незадолго до окончания университета. Вместе с родителями он был выдворен из страны. Путь студента за океаном пришлось пройти заново. С 1999 года Эндрю Ласс читает лекции в Массачусетсе, но не забывает и о стране, где он провел детство и юношество. Чешским и словацким библиотекам он оказывал помощь в организации перевода фондов в цифровой формат, а ныне читает лекции в Морави, в университете имени Томаша Гарика Масарика в Брно и университете имени Палацкого в Оломоуце. Своих студентов профессор Эндрю Ласс учит самостоятельно размышлять и не полагаться исключительно на электронные источники информации.
Если
основываться только на технологиях, то учиться можно и дома. Тогда нам уже не будут нужны здания вузов. Но в этом-то и кроется опасность. Мы можем случайно вылить за водой ребенка. Нельзя забывать, что во время реальных семинаров параллельно затрагивается множество аспектов, которые не связаны с конкретной обсуждаемой темой.
Velmi mnoho věcí, které nesouvisí pouze s tím, co je napsané v nějakém textu.
На самом краю города Либерец в период Первой мировой войны находился лагерь военнопленных, о чем большинство жителей Чехии до недавних пор вовсе и не подозревало. Недавно неподалеку от места нахождения лагеря, в котором пребывало от 50 до 60 тысяч русских и итальянских узников, к столетию его основания была установлена мемориальная доска с надписью на трех языках – чешском, русском и итальянском. Общественно полезное объединение «Арха-13» хотела бы в будущем построить в Либерце живой музей и часовню примирения, напоминающие о лагере. Памятная доска установлена на кладбище в Осташове. Именно здесь покоятся останки многих из военнопленных Осташовского лагеря, который относился к пяти крупнейшим лагерным поселениям, существовавшим во времена Первой мировой на чешской территории. Узники умирали главным образом от инфекционных болезней. Лагерь, где стояли сотни домов и ремесленные мастерские, занимал площадь около 80 гектаров. По словам археолога Либерецкого музея Петра Брестованского, военнопленные разводили здесь мелкий домашний скот, издавали свою газету, в обиходе были и лагерные деньги. Данные о численности военнопленных в данном лагере, судя по тому, что я читала в СМИ, различаются. Известно ли вообще, сколько человек было в Осташове?
Точное число затем не знаем, но уводится.
Точные цифры пока не установлены. В доступных нам письменных источниках приводится, что узников было 55 тысяч. Мы собираемся съездить в Вену, в архив военного музея, где должен храниться поименный список военнопленных. А также планируем в рамках данного проекта проведение исследовательской деятельности по определенной тематике, поэтому надеемся, что нам удастся не только эти данные уточнить, но и узнать, о каких лицах идет речь, и избавить эту часть истории от анонимности. Мы хотели бы обнародовать потом этот список и найти родственников этих погибших, поскольку мы знаем, что как минимум 713 человек из этого лагеря не пережили этого заключения и умерли в Осташове.
Минимально 713 власне зайцев не пережило того.
Говорит Петр Пимек из общественно полезного объединения «Арха-13». Располагаете ли вы хотя бы отрывочными данными о тех, кто пережил Осташевское заключение?
Увы, нет, так как в Либерецком архиве сохранились данные почти исключительно технического характера, например, о параметрах лагеря и тому подобном. Что же касается самих пленных, все это окутано историческим туманом. Дело происходило во времена Австро-Венгрии, и к концу Первой мировой войны данные были переданы Чехословацкой республике, образовавшейся в 1918 году. Так что все это нам предстоит узнать в Венском архиве.
Откуда вы вообще узнали о существовании лагеря военнопленных?
Это было связано с деятельностью гражданского объединения друзей Осташева, членом которого я являюсь. Мы составляли карту самых интересных мест на Осташевской трассе и услышали от кого-то, что здесь существовал большой лагерь военнопленных времен Первой мировой войны. Я отправился в Либерецкий архив и, к своему удивлению, узнал, что по количеству людей лагерь примерно трижды превосходил население тогдашнего Либерца. Так как количество военнопленных, согласно некоторым источникам, в определенный период могло достигать и 60 тысяч человек.
Говорит Петр Пимек. Более подробно о белых пятнах в истории Либерца, как и проекте живого музея, вы сможете узнать в среду в рамках нашей рубрики «Разговор напрямую». Во второй встрече группового этапа Лиги Европы футболисты пражской «Спарты» одержали первую свою победу. Питомцы Вячеслава Лавички переиграли на своем поле со счетом 3-1 соперников из швейцарского клуба «Young Boys», продемонстрировав при этом, по мнению нашего спортивного эксперта Димы Лычева, временами очень даже неплохой футбол.
Спорт.
Young Boys, вышедшие, кстати сказать, на поле в желтой с черными полосами форме, напоминающей осиную форму Дортмундской Боруссии, отметились в аналах футбольных статистиков за последний месяц как минимум дважды. первой встрече Евролиги они не оставили камня на камне от братиславского Слована, разгромив его со счетом 5-0. Но потом умудрились уступить в матче на Кубок Швейцарии любительскому клубу. Признаться, я даже не вспомню его название. Спартанцы же уверенно выкарабкиваются из ямы, в которую они себя загнали после вылета из Лиги чемпионов. Неделю назад Спарта прекрасно справилась в главном дерби страны с земляками со Славией. Счет 2-0 не отражает подавляющего преимущества спартанцев на поле во всех компонентах игры, и от разгрома извечных соперников спас их вратарь, ну и немножко везения. Первые минуты встречи с Young Boys прошли с преимуществом хозяев, но воплотить визуальный перевес в гол спартанцы смогли только на 27-й минуте, но зато как. Боджек Дочкал с угловой отметки отправил мяч на одиноко стоявшего за пределами штрафной Лукаша Ваху. Тот принял на ногу сильно летящий мяч и с лета в одно касание отправил его хлестким ударом от перекладины в ворота. Такие голы получаются, ну, наверное, раз за карьеру, и то далеко не у всех. Уверен, настоящие любители футбола в любой части планеты он и гол уже не раз посмотрели. Наставник пражан Вячеслав Лавечка признался после встречи, что его команда нередко репетирует стандартные ситуации.
Мы стараемся уделять стандартным ситуациям больше времени на протяжении всего сезона, а сейчас у нас появилась дополнительная возможность отшлифовать детали, и это принесло нам плоды в виде забитого гола.
Спартанцы воспользовались тем, что гол привел их соперников в оцепенение, и секунд через 100 забили второй мяч. Конате прорвался по правому флангу в штрафную и с линии ворот нашел пасом лучшего бомбардира Спарты Давида Лафату. Тому только и оставалось, что подставить ногу. 2-0. В оставшееся время первого тайма зрители еще пару раз вскакивали со своих мест, но уже от возмущения. Судья обязан был назначать в каждые ворота по пенальти, но его свисток в этих случаях хранил необъяснимое молчание. Не прошло и 7 минут после начала второй половины встречи, как успех праздновали гости, ничем до этого себя в атаке не показавшие. Долговязый Гийом Оаро выпрыгнул на полметра как минимум выше всех и без видимого труда уложил головой мяч в левый от вратаря угол. 2-1. После забитого гола осы, вопреки логике, не облепили назойливо штрафную площадку у хозяев, их атаки не отличались особым остроумием и, как правило, затухали далеко на подступах к штрафной. Нужно отдать должное спартанцам, они не играли на удержание счета, но, тем не менее, подступы к вотчине голкипера-битчика закрыли наглухо. Минут за 5 где-то до финального свистка хозяевам удалась образцовая, я бы сказал, хоккейная многоходовка. Крейчи с Дочкалом за счет индивидуального мастерства разобрали оборону гостей, и Лафата закатывал мяч уже в пустые ворота. Юбилейный 50-й матч Young Boys в Еврокубках нерадушные хозяева оставили без подарка 3-1. В параллельной встрече этой группы футболисты Наполи выиграли в Братиславе условно на 2-0 и тем самым поставили под сомнение сохранение чешского тренера Франтишека Страки в ранге рулевого братиславской команды 23 октября в матче Слован-Спарта. Поговаривают, что его вот-вот отправят в отставку. А жаль, и тренер приличный, да и болельщику наверняка захочется посмотреть, как он сводит на поле счета с некогда выгнавшей его Спартой. Ситуация в группе тем временем начала проясняться. Похоже, у Наполи в борьбе за первое место конкурентов не будет, если, конечно, неаполитанцы до конца станут воспринимать встречи Лиги Европы всерьез. За вторую путевку в весеннюю часть турнира поборются Спарта и тот же самый Young Boys. Впрочем, и Слован сбрасывает со счетов покамест рановато.
На этом наша программа подходит к концу. Мы будем ждать ваших писем, отзывов, предложений и замечаний по прежнему адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russkii@radio.cz. Разностороннюю информацию о Чехии вы сможете найти в нашем архиве на сайте www.radio.cz. Передачу подготовила русская редакция Радио Прага, звукорежиссер Даша Глиткова и звукооператор Зузана Волчкова. Из Праги вам из студии, также нашей родиной, посылает привет Ларета Вашкова.